вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалий». С вами Александр Янковский и я, Стас Юрченко.
И я, Александр Янковский. И сегодня в нашем выпуске специальное заседание Совета Безопасности ООН. Никаких сомнений, чей на самом деле Крым.
Очередное заявление российской власти. Что на этот раз Кремль требует от Киева?
И откуда в Крыму корь?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Задавайте свои вопросы, комментируйте наши эфиры.
И звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Позвоните нам, если, кстати, вам есть что сказать по поводу как раз вот специального заседания Совета Безопасности ООН. Что вы думаете по всему этому поводу? Насколько это заседание и те решения, те слова, которые были сказаны, те решения, которые будут приняты после этого заседания, они смогут повлиять на судьбу Крыма. Звоните к нам по бесплатному номеру 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма по этому номеру телефона бесплатны. И номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И теперь мы точно начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Аннексия Крыма в цифрах. За 5 лет на полуострове зафиксировали более 1500 нарушений прав человека. Такие данные озвучили сегодня в Нью-Йорке, где проходит специальное заседание Совета Безопасности ООН. Символическая дата – 5-я годовщина начала оккупации России и Крыма, вопиющие нарушения международного права. За 5 лет аннексии под стражей по политическим мотивам оказались 66 человек, 16 насильственно похищены, 6 убиты. Об этом заявил программный директор Крымского дома Алим Алиев. По его словам, больше всего страдают на полуострове крымские татары.
В апреле 2016 года российские власти запретили представительный орган крымских татар Меджлис, назвав его экстремистской организацией. Большинство крымских татар восприняли этот запрет как посягательство на их самосознание, личность и как преследование каждого крымского татарина на полуострове. Потому что за последние 25 лет большинство крымских татар принимали участие в деятельности Меджлиса.
Заместитель главы Меджлиса крымстарского народа Ахтем Чигос уверен, Россия обязательно понесет ответственность за содеянное на полуострове. С этим он обратился к представителям России в Совете Безопасности ООН.
Преступления, чинимые сегодня в Украине и в Крыму, вы будете за них отвечать. Вам никогда не простим слезы сотен тысяч матерей. Мы вам не простим сиротство наших детей. И ту месть, которую сегодня вы в виде террора осуществляете на моей родине против мирных жителей, мы никогда вам не простим. И отвечать вы будете, сколько бы времени ни прошло.
А вот представитель Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил лишить Россию права вето при обсуждении в Совете Безопасности ООН вопросов, которые касаются российской агрессии против Украины. А сами агрессивные действия Кремля он сравнил с наркозависимостью.
Агрессию России можно сравнивать с наркозависимостью пациента. Если пациент не пройдет весь курс антибиотиков, какие-то микробы могут пережить, и они могут развить сопротивляемость в отношении медикаментов. Вот что сейчас и происходит. То же самое здесь. Нарушение международного права России, которое должным образом не рассматривается международным сообществом, ведет к более воинственной России, которая все меньше и меньше заботится о нормах и принципах международного права.
А вот постоянный представитель США при ООН Джонатан Коэн в очередной раз подчеркнул, Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма.
Россия провела квазиреферендум на Крымском полуострове для того, чтобы попытаться оправдать аннексию. Акт, который США и международное сообщество широко осудили. Как было заявлено госсекретарем Помпео, мы не признали, не будем предавать претензию на аннексию Крыма России. Крым – это Украина, и Крым должен вернуться под контроль Украины. Мы ни с чем, кроме полного восстановления контроля над украинской территорией Украины, не согласимся. Российская оккупация – это катастрофа для украинского народа. Они все более и более изолируются от мира.
Международное сообщество признало оккупацию и аннексию Крыма незаконными, осудило действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости.
А тем временем российские аппетиты не унять. Россия хочет от Украины и Европейского Союза уже не только новых территорий, но и компенсации за 25 лет аннексии Крыма. Такое заявление сегодня в Симферополе сделал спикер Российской Государственной Думы Вячеслав Володин. Он выступал на совместном заседании Совета Госдумы и подконтрольного России Крымского парламента. По словам Володина, Украина нарушила права человека на аннексированном полуострове, не дала местным жителям учиться на их родном языке и разрушила экономику Крыма. А дальше спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через наши парламентские структуры, европейские структуры, мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет.
Очень интересное утверждение.
Да, да, на самом деле интересно.
Александр, но... а насколько был дотационен Крым в украинское время?
Более чем на 70% бюджет Крыма состоял из дотаций, которые приходили из центрального бюджета Украины. Поэтому говорить о каких-либо, ну, там вот, убытках, которые понесли крымчане, ну, мне кажется, по меньшей мере это, ну, некорректно. А побольше это можно, ну, дать оценку как такая абсолютно неправдивая информация.
А вот в России уверены, что платить должна не только Украина, но и Европейский Союз, поскольку тот поддерживает Киев.
Ага. Да, теперь что делал господин Володин в Симферополе? Почему его принесло туда, на оккупированную территорию? Вячеслав Володин прибыл в Симферополь накануне вместе с группой депутатов Российской Госдумы. Они там собираются участвовать в праздничных мероприятиях по случаю пятилетия российской аннексии Крыма. Сегодня в Симферополе состоялось праздничное шествие, митинги и даже автопробег в колонии с флагами России.
На правах рекламы отмечу, что все это вы можете посмотреть своими глазами в фотогалерее на сайте Крым Реалии.
И да, я напомню, что 16 марта 2014 года на территории Крыма и Симферополя, Крыма и Севастополя, прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова. По его результатам руководство России заявило, что оно включило по его результатам Крым в свой состав. Однако ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на этом так называемом референдуме. Тем не менее, президент России Владимир Путин 18 марта объявил о присоединении Крыма к России, и 18 же марта, вот уже теперь 2019 года, господин Путин собирается приехать в Крым. То, что он туда приедет, говорят многие вещи. Мог бы, в принципе, даже господин Песков об этом не говорить, что он собирается ехать в Крым, потому что белит бордюры, там красят траву, делают традиционно в зеленый цвет, поэтому крымчане абсолютно уверены, что должен приехать Путин. И многие жалуются, что поскольку асфальт не на всех улицах ремонтируют, далеко не на всех, только на центральных, просят, чтобы он также, может быть, проехал бы еще по какой-нибудь такой крайней улице какого-нибудь города, чтобы и там одновременно залатали ямы на асфальте. А мы продолжаем нашу программу и к другим темам.
Прямой эфир.
Новые санкции против России. Новые санкции против России. Так. И не беспокойтесь, их будет не одна, не две, а сразу несколько. Европейский Союз официально ввел ограничения против 8 россиян за захват украинских моряков около Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Их активы заморожены. Также им не будут выдавать шенгенские визы. В санкционный список, в частности, попал Сергей Станкевич. Это глава пограничного директората ФСБ России в Крыму. Именно он отвечал за действия российских кораблей во время агрессии против украинских судов. Помимо этого, под ограничениями Андрей Шейн, это заместитель председателя пограничного директората, глава морского подразделения ФСБ России в Крыму, Алексей Шатохин, председатель Керченского контрольного пункта ФСБ России, а также Александр Дворников, командующий Южного военного округа России. Также под санкциями командиры российских кораблей, которые атаковали украинские судна. Фамилии россиян добавлены к списку лиц и компаний, которые причастны к подрыву территориальной целостности Украины. Суммарно под такими санкциями сейчас 170 россиян и 44 компании.
И новые антироссийские санкции ввели также США в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело ограничения против 6 граждан России и 8 компаний. Как говорится в заявлении ведомства, теперь цитата, эти действия дополняют санкции, которые сегодня принимаются также Европейским Союзом и Канадой, и подчеркивают силу и преданность трансатлантического партнерства для противодействия дальнейшему дестабилизирующему поведению России. И в санкционный список внесли 4 российских чиновников, причастных к нападению в Керченском проливе. О некоторых из них Станислав Юрченко вам уже говорил. Это вот и Андрей Шейн, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России, и Станкевич, начальник пограничной службы ФСБ России, ну и так далее.
Но это все же новые санкции против России. Кто больше, Евросоюз или США? Ответ нет. Канада. Канада ввела санкции против 114 физических и 15 юридических лиц за захват украинских кораблей и военных в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады, пишет сайт Крым Реалии. Цитирую, в координации с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию России и Крыма, говорится в сообщении правительства Канады. Сообщается, что эти санкции являются ответом на военные действия России против 3 украинских судов и захват украинских моряков в Черном море.
Ну что ж, но не только санкциями живет мир, и что?
Не только санкциями, а еще и березами будет жить Крым.
Хорошо, рассказывайте, что там с березами?
Новые березы к 5-летию аннексии Крыма. Глава российской администрации Симферополя Наталья Маленко и председатель горсовета Виктор Агеев необычный способ решили отметить 5-летие так называемой Крымской весны. Они высадили в сквере имени Потемкина саженцы березы.
Это место – одно из любимых мест горожан, куда они приходят вместе с детьми, где они просто прогуливаются, где они просто идут на работу и с работы. Мы видим еще сегодня, после зимы, все очень такое грустное, но я думаю, что уже через 2 недели будет виден результат нашего труда. Но мы будем продолжать так же, как и по полностью всему протяжению Салгира.
Не останавливают госпожу Маленко санкции, все высаживают и высаживают березки на протяжении всего, на протяжении всех веселых берегов Салгира.
Пусть растут, пригодятся.
Да. А сквер имени Григория Потемкина находится в центре Симферополя у набережной реки Салгир, между Симферопольским музыкальным училищем имени Чайковского и научной библиотекой имени украинского писателя Ивана Франко. И его этот сквер планируют реконструировать. На это планируют выделить более 600 миллионов рублей. Слушай, там же вообще, на самом деле, этот сквер, там, не знаю, где-то, наверное, 100 метров максимум,
да,
этому скверу.
Да, он небольшой абсолютно.
Но 600 миллионов, нехило. Неплохие аппетиты у госпожи Маленко. Но, в принципе, тоже пожелаем ей удачи в освоении денег российских налогоплательщиков.
Другими новостям. Службу внешней разведки Украины временно будут возглавлять 2 первых заместителя главы ведомства. В том числе и скандально известный Сергей Симочко. Вместе с Андреем Алексеенко они будут работать до официального назначения указом президента председателя службы. Накануне украинский президент уволил Егора Башко, который с 2017 года возглавлял службу внешней разведки Украины.
Я напомню, что о Сергее Симочко стало известно после расследования программы «Наши гроши». Журналисты заявили, что первый заместитель главы службы внешней разведки Украины владеет недвижимостью стоимостью более 200 миллионов гривен, а у членов его семьи есть российское гражданство и бизнес в Крыму. И в конце февраля этого года стало известно, что служба безопасности Украины засекретила информацию о ходе расследования дела в отношении Симочко.
Новости.
Вооруженные силы Украины провели масштабное учение в акватории Азовского моря. Тренировали силы армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей военно-морских сил и Государственной пограничной службы Украины. В ходе маневров отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиации действий корабельно-катерной группировки и ведения огня по надводной цели. Контролировал учение лично командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Всі тренування і перевірка бойової готовності показали, що особовий склад навчений, і авіація, і ті, хто їх наводив, бо на кожному кораблі перебували передові авіанавідники для управління авіацією. Вони показали те, що всі навчені і готові в разі необхідності продемонструвати свої навики і здобути знання вже на практиці.
В ходе маневров отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиации, действий корабельно-катерной группировки и ведения огня по надводной цели.
Прямой эфир.
И еще одна новость из Крыма. Корь наступает. В аннексированном Крыму растет количество заболевших. Глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская сообщила о 47 случаях заболевания корью. 77% из заболевших не имели прививок. По словам Пеньковской, с начала 2019 года на полуострове осложнилась эпидемическая ситуация по заболеваемости корью. Под контролем у Кремля Минздраву Крыма поручили провести масштабную кампанию по иммунизации против этого заболевания с 1 апреля по 1 октября 2019 года. И напомню, что в 2018 году Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный уровень заболеваемости корью в Европе.
Ну что, давайте еще одну новость успеем коротенькую. В Крыму решат проблему очередей в ясли, но это из федерального, на это из федерального бюджета России выделят почти 1,5 миллиарда рублей. В этом сегодня сообщила российский министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, ликвидировать очереди в ясли планируют к 2021 году.
То есть, в принципе, те, которые соберутся тогда идти в сейчас собираются идти в ясли, им, в принципе, уже ясли будут в 2021 году. Да, абсолютно будут не нужны. Спасибо, дорогой Станислав Ющенко, спасибо, наши радиослушатели. Я не прощаюсь с вами. Далее мы продолжим нашу программу «Крымский вечер». Сегодня мы будем обсуждать, подводить, так скажем, итоги пятилетия российской незаконной аннексии украинского полуострова Крыма. Будем мы говорить об этом вот в каком ключе. Какой бы была Россия, если бы не было этой аннексии? Какой бы была Украина, если бы не случилась российская оккупация украинского полуострова Крым? Каким бы был сам Крым, если бы всего этого не произошло? И на самом деле, насколько велики потери всех вот в этой ситуации, вот это мы сегодня как раз и обсудим. Оставайтесь с нами.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто слушает на 105.9 FM, радио Крым Реали, с вами Александр Янковский. И сегодня мы говорим вот о чем. 16 марта 2014 года в Крыму был проведен так называемый референдум. И вот, основываясь на результатах этого так называемого референдума, официальное руководство России заявляет о том, что оно именно основываясь на результатах этого референдума, якобы и включило в состав России, присоединила украинский полуостров Крым. Хотя российские войска захватили основные административные здания, а также военные базы Украины на территории Крыма еще задолго до 16 марта 2014 года, имеется в виду. Но сейчас в Крыму уже и отмечают, широко достаточно отмечают, российские чиновники подготовили программу празднования пятилетия аннексии. Приехал даже глава Государственной Думы России, и выступая на совместном заседании Государственного совета Крыма, это крымский парламент, который подконтролен России, и депутатов Государственной Думы России, даже успел сказать о том, что Украина якобы будет должна России за то, что она многие годы, ну, каким-то образом, значит, как бы наживалась на Крыме. Ну, что я вам буду пересказывать? Давайте послушаем прямую речь господина Володина. Так, сейчас мы пока подготовим. Одну секунду буквально. Также приехали с господином Володиным, приехали также еще и Жириновский и Зюганов. Небезызвестные вам депутаты Российской Государственной Думы, которые тоже сделали несколько интересных заявлений. Но для начала все-таки Володин.
Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через наши парламентские структуры, европейские структуры, мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 20 лет.
Это был фрагмент выступления господина Володина, главы Государственной Думы России, сегодня в Симферополе. На самом ли деле Россия будет, ну, вот пытаться получить какие-либо деньги от Украины? Этот вопрос я адресую Александру Сушко, политологу-международнику, исполнительному директору Международного фонда «Відродження». Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, на ваш взгляд, вот эти слова, сказанные господином Володиным, выльются ли они в практические действия, что действительно Россия будет требовать что-либо в международных судах или где-то в других инстанциях, о которых говорил господин Володин, будет требовать какие-то деньги от Украины?
Ну, вы знаете, с одной стороны, такая мысль выглядит достаточно абсурдной, поскольку в таком случае Украина могла бы вполне требовать у России компенсацию за Голодомор и за другие страдания во время советской оккупации, советского периода. Но, с другой стороны, я ничему не удивлюсь, если будет получена команда как-либо просто троллить, профанировать ситуацию, каким-то образом пытаться дезавуировать позицию украинской стороны в международных судах, тем, чтобы довести ситуацию до абсурда, то я не исключаю, что они могут прибегнуть к подобным действиям.
Угу. Александр, еще такой момент. Значит, сегодня, ну, не только руководство России приезжало в аннексированный Крым, но также сегодня вопрос Крыма обсуждался на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Называлось это заседание «Символическая дата. Пятая годовщина начала оккупации России и Крыма. Вопиющее нарушение международного права». И, в частности, там было достаточно много выступлений и от Украины, и поддержали позицию Украины очень многие страны. Но было, конечно же, выступление представителя России, который говорил о том, что в Крыму, на его взгляд, все хорошо, все замечательно, и вообще не говорить о каких-либо нарушениях прав человека на территории аннексированного Крыма не стоит. Ну, это его такое мнение. Или было это мнение озвучено представителем России. На ваш взгляд, на сегодняшний момент, даже несмотря вот на такое, ну, значительное присутствие в информационном поле Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности ООН, Украины и вопроса о аннексии Крыма, на ваш взгляд, является ли вот площадка ООН именно той площадкой, на которой можно построить какой-то мост по возвращению Крыма под контроль Украине?
Площадка ООН, в частности, и Совета Безопасности является одним из немногих мест, где можно прямо в прямом эфире регулярно, официально заявлять России о тех нарушениях, которые она допустила. И в этих условиях Россия не может встать и уйти из-за стола. То есть тут, естественно, надо иметь реалистичные ожидания. Мы не ждем, что это приведет к изменению поведения Российской Федерации. Но, как минимум, регулярно доставлять такие моральные неудобства уже само по себе неплохо. А видеть, что с украинской стороной солидаризируется абсолютное большинство международного сообщества, это тоже факт, который ну, во всяком случае, он укрепляет позицию Украины на международной арене, хотя мы и не ждем, что это приведет к разрешению крымской проблемы в обозримом будущем.
А, понятно. А на ваш взгляд, вот где вообще ключи от решения этой самой крымской проблемы?
Ну, крымская проблема возникла вследствие фактического отказа России от признания Украины в ее существующих границах. То есть пока данная позиция Российской Федерации не будет пересмотрена, изменений не будет. А она, в свою очередь, продиктована тем доминирующим видением Украины, которое сложилось в Российской Федерации, а именно видением Украины как временного недоразумения, которое по частям, если не получается целиком, то по частям нужно поглотить Российской Федерации. Пока это не изменится, конечно, серьезных решений по Крыму, по восстановлению законности вряд ли можно ждать.
Спасибо вам. Это был Александр Сушко. Мы с ним говорили по телефону. Александр Сушко, политолог-международник, исполнительный директор Международного фонда Ведроджиня. Напомню, что сегодня в центре внимания нашей программы ситуация, которая возникла в Крыму. 5 лет прошло с момента начала российской аннексии украинского полуострова Крым. Вчера в Крым приехала достаточно большая делегация. Это были депутаты Государственной Думы России, в том числе и руководитель Государственной Думы России. Также были и сенаторы, также были и другие российские чиновники и политики. Сегодня в Симферополе на площади перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым, или как сейчас ее называют, Госсовета Крыма, состоялся небольшой митинг, на котором выступали в том числе и Аксенов, и Константинов, и такие господа, небезызвестные вам депутаты Государственной Думы, как Зюганов и Жириновский. Я вот хочу, чтобы мы сейчас с вами послушали выступление господина Зюганова, потому что на самом деле это, ну, мне кажется, очень знаковое выступление, потому что руководитель коммунистической партии, а коммунистическая идеология, напомню, вообще не признавала вот границ капиталистических государств, не признавала царизм, не признавала монархию, всегда была, называла себя, по крайней мере, такой демократической силой, которая борется за права трудящихся и против всех возможных видов дискриминации. Вот что сегодня сказал на этом митинге господин Зюганов, глава Коммунистической партии России и одновременно депутат Государственной Думы.
Я и горжусь тем, что президенту Путину хватило в то время воли проявить характер и показать, что мы действительно стоим за мир и безопасность. Но мы должны сделать в новом пятилетии еще 10 шагов вперед, потому что нас снова окружили недруги, снова обложили санкциями, снова в Киеве господствуют нацисты-бандеровцы под руководством ЦРУшников.
Ну вот все в одну кучу свалил господин Зюганов, и ЦРУшников, и нацистов, и бандеровцев. Почему-то все ему мерещится, ну вот господину Зюганову, много каких вещей. При этом, если верить господину Зюганову, то именно вот фактом оккупации Россия показала всему миру свою миролюбивость. Но мне, конечно, тяжело понять такую логику, но, может быть, вы, наши дорогие радиослушатели, позвоните мне и объясните, вот каким образом, оккупировав часть территории другой страны, можно показать всему миру свою миролюбивость. А пока что я напомню также, что в этой всей ситуации, связанной с Крымом, пострадали ведь не только крымчане, и не только Украина пострадала, но и пострадала и сама Россия. Я хочу, чтобы мы перед эфиром просто связывались с российским политиком Дмитрием Гудковым, и вот мы спросили у него, да, а на самом деле, что, как Россия живет вот спустя 5 лет после аннексии Крыма, вот в чем она, может быть, приобрела, а в чем она, может быть, и потеряла? Давайте послушаем.
Ну, я не считаю, что Россия чего-то приобрела. Приобрел Путин отсрочку падение рейтинга своего. Вот и все. На 5 лет. А если говорить по цифрам, то я сейчас недавно публиковал цифры. Так вот, Россия за 5 лет потратила только прямых инвестиций на Крым порядка полутора триллионов рублей. То есть это на социальные выплаты, вложения в инфраструктуру и так далее. То есть это почти все расходы на образование за 2 года, расходы на здравоохранение за 3 года федеральные. При этом рост экономики остановился, практически остановился, и за 5 лет выросла экономика всего лишь на 2%. В то время как мировая выросла на 19%. Дальше снижение уровня жизни россиян произошло за 5 лет на 11%. А еще хуже проблема. Из России эмигрировало около 3 миллионов человек. Это в основном наиболее образованные люди, которые смогли быть востребованными и в других странах. Но я уже не говорю о том, что и раскол в обществе произошел, усилились репрессии. Россия попала под международные санкции, оказалась в изоляции. Отток капитала порядка 320 миллиардов долларов. Это только по официальным данным, по данным ЦБ. Вот, собственно говоря, печальные результаты аннексии Крыма, потому что это было сделано в нарушении международного права, и было очевидно мне еще тогда, когда было голосование в Думе, я отказался за это голосовать. Мне было тогда уже очевидно, что будет прямо экономическая катастрофа для страны. Не говорю об упущенных возможностях.
Но, кстати, вот, наверное, все-таки стоит послушать и про упущенные возможности из-за российской аннексии Крыма для многих регионов России. Вот что нам рассказал Дмитрий Гудков, какие регионы соседней России лишились финансирования из-за аннексии Крыма.
Проблема не в том, что какие-то регионы пострадали, а пострадала вся страна, все регионы пострадали, потому что вот это снижение уровня жизни на 11%, это же среднее по стране. 1,5 триллиона рублей, которые мы потратили, это не самое печальное. А самое печальное то, что Россия попала под международные санкции, то, что уехали 3 миллиона человек, то, что у нас отток капиталов составил 318 миллиардов долларов. То есть это практически это больше бюджета России целый за год. Поэтому, скорее всего, это история об упущенных возможностях, причем на долгие годы и на даже десятилетия вперед. Рано подводить итоги. Пока тут 5 лет прошло, пока еще в России профицитный бюджет, потому что высокие цены на нефть, а у нас в бюджете ниже заложено. Пока еще у нас есть запасы, резервы. Пока еще прямо страна не почувствовала. Она почувствует попозже, через 5-7 лет, 10.
Это нам комментировал ситуацию, связанную с аннексией Крыма, и что происходит в России, Дмитрий Гудков, это российский политик, общественный деятель, оппозиционер, глава партии «Изменения» с 23 июня 2018 года. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания это ситуация, которая, мы ее уже рассмотрим немного в ретроспективе, и в перспективе, потому что вопрос российской аннексии украинского полуострова Крыма, он не закрыт. Но потеряла в этой ситуации, как мы услышали только что от россиянина, не только, пострадала от аннексии не только Украина, не только Крым, но и сама Россия пострадала, в том числе и российские регионы пострадали, и российская экономика, и россияне в том числе пострадали от российской аннексии Крыма. Ну, понятно, конечно же, что Крым и Украина пострадали гораздо больше. Далее будем говорить с Тамилой Ташевой, координатором украинской общественной инициативы «Крымсос». Тамила, приветствую.
Добрый вечер.
Тамила, можно сказать, можно ли вообще на сегодняшний день, на ваш взгляд, каким-то образом посчитать, а что потеряли, или рассказать, а что вообще потеряли крымчане, все крымчане, после российской аннексии Крыма, которая произошла 5 лет назад?
На самом деле потеряли в первую очередь, наверное, свободы, об этом стоит говорить, потому что никогда в Украине таким образом на территории полуострова свободы не ограничивались, да, и сейчас мы видим, насколько людям сложно говорить даже о вопросах, связанных с социально-экономическим положением, да, то есть те люди, которые даже поддерживали так называемую «Крымскую весну», это те люди, которые сейчас не могут высказываться свободно, и мы в том числе слышим такие нарекания от них о том, что вот даже при Украине мы могли выходить и говорить свободно, а сейчас нет. Мне как бы сложно говорить о экономических потерях, конечно, каких-то, но следует говорить, к примеру, о вопросах образования, которое сейчас затруднено для крымских студентов, школьников, потому что то образование, которое будут получать на территории Крымского полуострова студенты, конечно же, оно не будет признано ни в одной стране, кроме России, то с Россией тоже большой вопрос, насколько оно будет признано работодателем. Соответственно, они не будут конкурентными на рынке труда, они не смогут максимально развиваться в этих новых условиях. Да? Это вопрос безвизового режима, который Украина получила почти 2 года назад. И вне зависимости от того, что там по данным одного из народных депутатов Украины 140 тысяч биометрических паспортов было получено крымчанами, все-таки это не там 1,5 миллиона, да, людей, которые могут спокойно путешествовать и не ограничивать себя в свободе перемещения, потому что все-таки проходить 2 границы и потом далее путешествовать в Европу намного сложнее. То есть, можно называть на самом деле еще ряд тех лишений, которые получили крымчане после оккупации полуострова. Однако я бы для себя все-таки в первую очередь отметила вопрос свободы и невозможности развиваться на территории оккупированного полуострова.
Сегодня, я предлагаю, может быть, вы слышали о том, что сегодня на территории аннексированного Крыма также выступали и на митинге, посвященном 5-летию аннексии, который организовали подконтрольные Москве чиновники, выступали также и некоторые российские депутаты. Мы уже послушали сегодня в нашей программе, говорил там господин Зюганов, говорил о том, как он гордится Путиным, ну и так далее. Но не менее красочное было выступление и у господина Жириновского, который на самом деле в своем выступлении он практически, если и говорил про так называемый референдум, говорил о нем достаточно мало, а больше говорил о восстановлении какой-то исторической справедливости. Но давайте послушаем Жириновского.
Другие моряки и офицеры сделали все, чтобы Крым снова стал русским. Поэтому национальный дух нужно беречь, национальная идеология. Для русских и все остальные, здесь очень много других, и крымские татары, и греки, и болгары, армяне, огромное количество. Но есть фундамент, вот это здание Госсовета. Уберите фундамент, и оно рухнет. Поэтому фундаментом государства является русский народ. И о нем еще ничего нет в Конституции. Мы подправим эту Конституцию.
Это был Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, который сегодня выступал на митинге в Симферополе. Также господин Жириновский сказал, что его не устраивает название Крым. Из-за его тюркских корней он сказал, что ему гораздо милее... Что вы знаете, что такое Крым? Я цитирую сейчас Жириновского. Это тюркское слово, изрезанный Крым, потому что полуостров весь изрезан. Вот название почему идет, турецкое название. Значит, турецкий флаг убрали, а название страны оставили. Таврида, вот это все. Ну вот конец цитаты, так сказал господин Жириновский. Приводит его слова издания «Новый день». А с нами на связи Тамила Ташева. Тамила, я не хочу, чтобы вы, конечно, может быть, это не стоит действительно всерьез комментировать даже вот такие заявления господина Жириновского. К чему они могут привести, как вы думаете?
На самом деле мы уже видим ту политику, которую Российская Федерация внедряет на территории полуострова. Это политика «разделяй власть». Да? То есть когда одна из групп людей, таких как крымские татары, либо этнические украинцы, максимально маргинализуется в глазах у всего остального общества в Крыму. Да? То есть они называют крымских татар экстремистами, диверсантами, либо террористами. Украинцев они называют шпионами и диверсантами, таким образом просто отстраивая такую стену между теми людьми, которые жили все это время независимости Украины бок о бок максимально спокойно, мирно, но сейчас они сеют фактически такую вражду. Поэтому такими высказываниями, конечно же, они опять подпитывают это понимание у местного населения. Поэтому ничем, к сожалению, хорошим такого рода высказывания чаще всего не оборачиваются. Поэтому, мне кажется, мы со своей стороны должны говорить о том, что на территории Крыма сеется такое понятие, как вообще внедряется этническая дискриминация по отношению к крымским татарам, к украинцам. И такого не должно быть, и нам нужно об этом максимально рассказывать нашим международным партнерам, которые следят за тем, что происходит на территории полуострова с правами человека.
Спасибо вам, что нашли время пообщаться с нами и с нашими радиослушателями. Тамила Ташева, координатор Украинской общественной инициативы «Крымсос», была на телефонной связи. А мы продолжаем нашу программу, и далее, я надеюсь, что мы будем говорить с еще одним нашим собеседником. Это Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Но для начала я приведу данные. Дело в том, что Фонд изучения общественного мнения, это Россия, Российский фонд провел недавно исследование и опрашивал он россиян о том вообще, как они относятся к вопросу аннексии Крыма. Так вот, число россиян, которые считают аннексию Крыма, которую российские власти называют восстановлением исторической справедливости, так вот, число россиян, которые считают это полезным для России, снизилось с весны 2015 года, тогда 67% считали, что присоединение Крыма это полезно для России, теперь так считают только 39%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». Доля тех, кто полагает, что польза и вред сопоставимы, то есть приблизительно, то есть как была как и польза, так и вред от аннексии, за 4 года выросла. Если 4 года назад таких было 15%, то сейчас 39%. Число респондентов, уверенных, что присоединение нанесло исключительно вред, увеличилось тоже с 5 до 7%. При этом 14% заявили об исключительно негативном влиянии присоединения Крыма на экономику России. А 46%, ну, практически половина, считают, что аннексия Крыма плохо повлияла на международное положение России, что стали просто-напросто хуже относиться к самому российскому государству. Но вот что интересно, 77% россиян даже сейчас, в 2019 году, по-прежнему положительно относятся к самому факту аннексии. То есть получается такая очень интересная ситуация. С одной стороны, россияне говорят, что это очень плохо, да, и это сказывается на стране. Но с другой стороны, они говорят, вообще сам факт, да, присоединение нам нравится. То есть, как бы, если бы не было бы каких-то негативных последствий, то оккупировать чужую территорию, говорят россияне, если анализировать данные этого социологического опроса, забирать что-то чужое, отнимать. Это хорошо. Вот если бы последствий еще бы не было, тогда было бы вообще замечательно. Но есть последствия, и поэтому это не совсем хорошо. Но, во всяком случае, последствия, они каким-то образом бьют по экономике страны. И еще одна, значит, сегодня также экс-прокурор Крыма, ну, российский экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская давала пресс-конференцию, и она в этой пресс-конференции она сказала, что в процессе аннексии, как она говорит, цитирую, в воссоединении Крыма с Россией, главная роль принадлежит народу полуострова, а не партии «Единая Россия». Теперь цитата. Вот говорят, что партия «Крымской весны» — это «Единая Россия». Это не так. «Крымская весна» — это люди. Это все крымчане, заявила Поклонская. Это от мала до велика бабушки, дедушки, обычные женщины с детьми, молодежь, прическами причудливыми и так далее. Каждый крымчанин, говорит госпожа Поклонская, пришел на избирательный участок, несмотря ни на что, и сделал свой выбор. Ну, в общем, как бы не хочет госпожа Поклонская больше, чтобы ассоциировалось это там с «Единой Россией» или еще с чем-то. С нами на связи украинский политолог Николай Белесков. Николай, приветствую вас.
Добрый вечер.
Николай, на ваш взгляд, скажите, мы сегодня вот вообще пытаемся, ну, насколько это возможно, это не то чтобы подведение итогов, но такое промежуточное подведение итогов, выяснить, кто потерял вообще в процессе аннексии Крыма. У нас говорили уже о том, что и крымчане, конечно же, многие потеряли. Как ни удивительно, оказалось, вот нам рассказали россияне, что они тоже потеряли в процессе аннексии Крыма. Но при этом вот я приводил данные исследования, социологического исследования Фонда общественного мнения, в котором говорится, что несмотря на то, что там достаточно большое количество россиян считают, что 39% всего лишь уже считают, что это полезно вообще было присоединение Крыма к России, на самом деле еще большее количество по-прежнему считают, что все-таки надо было присоединять. У меня вопрос к вам такой. На ваш взгляд, а вот что Украина потеряла от российской аннексии Крыма? Можно это уже как-то вот сейчас сказать, что это не только там материальные потери, но и какие-то другие?
Ну, вы знаете, я бы не сказал бы, что мы что-то потеряли в плане, кроме, конечно, территории, населения, которое принадлежит Украине, которая частью Украины. Я бы сказал, более того, это, ну, может быть, и какой-то цинизм, но Украина получила очень важный урок, скажем так, начиная с 2014 года, в том числе и в связи с аннексией Крыма, с войной на Донбассе, о том, что есть сектор безопасности, обороны, есть такие принципиальные важные вопросы, на которые нужно ориентироваться. Да, мы заплатили слишком большую цену за это все, но все-таки получили важный урок, и насколько можно посмотреть на те действия, которые приняты с 2014 года, все-таки этот урок более или менее изучен. То есть есть успехи, есть прогресс, соответственно. То есть нет, я бы не сказал, что Украина что-то еще потеряла, кроме, конечно, части своей территории, которая по международному праву принадлежит Украине и будет дальше принадлежать Украине, вне зависимости от позиции Российской Федерации. Соответственно, поэтому нет, нельзя сказать, что Украина что-то еще потеряла. Ну, если говорить, опять же, о том, что мы потеряли в Крыму по части вооружений, например, есть некоторое непонимание. Ну, вот, например, говорят, что наибольшую ценную вещь, которую мы потеряли, это часть нашего флота. Ну, если посмотреть, например, по значимости, наиболее значимые вещи, которые мы потеряли, это комплексы противовоздушной обороны, например. И их россияне, соответственно, вообще не возвращали. Если часть парка авиации возвращали, часть кораблей возвратили, незначительную бронетехнику, то комплексы не возвратили. Ну, это если говорить о ситуации военной. Ну, в то же время, конечно, утрата Крыма – это еще большой удар по черноморской безопасности, потому что по азовской безопасности для Украины, соответственно, в этом, да, можно смотреть в контексте. И, скажем так, география Черноморского бассейна и положение Крыма, оно, конечно, ударило по Украине наиболее по сравнению с другими странами прибрежными, той же Румынии, Болгарии, Турции, которые тоже выходят, но намного менее они негативно на них повлияла оккупация с военно-морской точки зрения, с точки зрения безопасности на Украину. Это был слишком большой удар, но все равно, я думаю, мы получили важный урок и заплатили за него большую цену, но все-таки прогресс налицо, скажем так.
Понятно. Николай, еще один вопрос, я позволю его вам задать. Скажите, на ваш взгляд, насколько для Украины будет принципиальным возвращение Крыма под свой контроль даже после, ну, смены политического руководства страны? В этом году, там, через 5 лет, ну, неважно. То есть, ну, всегда, да, в демократии всегда сменяется руководство, там, неважно на каких выборах. На ваш взгляд, вот насколько принцип сам возвращения Крыма под контроль Украины, он связан с той или иной персоналией?
Я не думаю, что он связан с той или иной персоналией, поскольку если посмотреть большинство кандидатов, так или иначе, и фаворитов, и кандидатов, которые имеют очень мало шансов пройти во второй тур, они все так или иначе, они заявили, что Крым должен быть возвращен, соответственно, или как минимум это и часть Украины. И я думаю, это отображение того, что в украинском обществе есть довольно сильный консенсус о том, что Крым – это часть Украины, независимо от того, кто должен, кто будет при власти с июня этого года, с осени этого года, и все кандидаты должны учитывать этот вопрос. То есть нет, я думаю, консенсус в этом плане установился, хотя, да, чем больше будет продолжаться процесс оккупации, то есть 5 лет прошло, чем дальше будет процесс оккупации, тем процесс возвращения будет слишком сложным. И да, есть некие риски, что общественное настроение в Украине, они изменятся, несмотря на то, что сегодня консенсус и по Крыму, и по Донбассу, он в принципе очевиден.
Спасибо вам. Николай Белесков, украинский эксперт-международник, политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну и напомню, что 18 марта в Крым также приедет господин Путин. И похоже, что принято уже окончательно такое решение. Можно сделать вывод российским руководством. Он не приехал 16 марта, в день проведения так называемого референдума. Он приедет именно в день аннексии. То есть в тот день, когда он собственноручно, да, как бы уже присоединил с его точки зрения навсегда Крым к территории России. А вот эти вот все сказки про референдум Путин, ну так он и оставил где-то там на территории полуострова. О том, как будут развиваться события, мы обязательно вам расскажем. Но можете и вы, кстати, поделиться своими впечатлениями, потому что мы работаем, в отличие от тех средств массовой информации крымских, которые контролируются Россией, мы работаем в прямом эфире. И вы можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону и сделать это прямо сейчас. Через несколько секунд мы продолжим нашу программу.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реали», и к вам вернулся Стас Юрченко.
Главный
радист. А со мной вернулся и топ-5 от наших дорогих читателей сайта «Крым Реали». На первом месте нашего сегодняшнего топ-5 текст из рубрики «Мнение». Павел Казарин. «Пятилетка похмелья». Цитирую Павла. «В марте 2014-го Запад напоминал трех мартышек, которые ничего не хотят замечать, слушать и тем более говорить. Аннексия Крыма проходила под растерянные призывы столиц соблюдать правила и искать компромисс. Холодный душ для тех, кто был убежден, что Россия перезагрузилась, что на тыне всегда будет торгующей, партнерской и понятной. Украина не была исключением. Впрочем, нашей стране трезветь пришлось быстро. Нам попросту не оставили выбора, потому что вслед за Крымом начался Донбасс. Второй акт крымской пьесы в постановке Москвы. Украина переставала быть гибридным государством благодаря гибридной войне. Не сразу, постепенно, по капле выдавливая из себя иллюзии. Полный текст на сайте Крым Реалий. Второе место занял обзор социальных сетей от Анастасии Бабковой. «Россия убила Крым». Крым Реалии собрали самые яркие мемы и комментарии в новом выпуске обзора социальных сетей. Давайте послушаем, о чем же.
Россия убила Крым, проклятие русской весне и возвращение домой. Так, спустя 5 лет вспоминают русскую весну крымчане. 5 лет уже Крым под контролем России. Что изменилось за это время на полуострове? Весной 2014-го в противовес крымским евромайдановцам вышли люди, которые требовали смены власти и перехода Крыма в состав России. Спустя 30 лет немало из них признаются, что после русской весны обещанных золотых гор они не увидели. Найти такие свидетельства в соцсетях оказалось отнюдь несложно.
А вот что же нашли наши коллеги, вы можете посмотреть на сайте YouTube-канале «Крым Реали». Третье место – текст наших коллег с сайта «Радио Азатык». «Аннексия Крыма как испытание для Казахстана». Вопрос о том, принадлежит Крымский полуостров России или нет, пожалуй, один из сложнейших для Казахстана. Астана официально не признала Крымский полуостров субъектом России. Несмотря на то, что Казахстан всячески старался обойти этот вопрос стороной, он все же оказывался несколько раз в неудобной ситуации. С какими именно вызовами столкнулся Казахстан, читайте в тексте. А на четвертом месте историко-культурный видеоблог «Тугра», посвященный Исмаилу Гаспринскому. Прошу прощения, Андрею Сахарову.
Наверное, нет ни одного крымского татарина, который бы не был знаком с фамилией Сахаров. Почти в каждой крымско-татарской семье хранятся письма, адресованные диссиденту и правозащитнику. Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года в Москве.
И, наконец, закрывает наш топ-5 текст Карла Шрека и Елены Римовской. «Похищен средь бела дня. Убийство Ришата Аметова 5 лет спустя». Двое мужчин в зеленой форме хватают Ришата Аметова и запихивают его на заднее сиденье автомобиля. Третий в гражданском захлопывает за ним дверь и следит, как отъезжает темный хэтчбэк. Это похищение произошло в начале марта 2014 года перед зданием правительства Крыма в Симферополе. На следующий день после того, как российские войска в форме без опознавательных знаков начали захватывать правительственные здания. Через две недели его тело нашли в лесу в 60 километрах к востоку от Симферополя. У него остались трое детей. Вскоре юрист Межлиса Крымского народа посетил местную прокуратуру и рассказал, что на теле имеются явные следы пыток. Подробности этой страшной истории в тексте наших коллег.
Ну что, мы продолжаем нашу программу. Это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. И далее мы будем говорить о новостях завтрашнего дня. Ну что, вот давай начнем, Стас. Вот ты знаешь, я думаю, что не стоит тебе ехать в Севастополь.
Я там раньше это подозревал.
Там очень интересная ситуация. До 2 лет лишения свободы грозит жителю Севастополя. Он присвоил себе забытые в банкомате кем-то, да, 5000 рублей. А об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Севастополю. В полицию обратилась 40-летняя жительница этого города. Она рассказала, что после выполнения транзакции в банкомате забыла забрать 5000 рублей. Вернувшись, обнаружила, что деньги отсутствуют. В ходе оперативно-розыскных мероприятий как бы установили личность злоумышленника, задержали его. Подозреваемым оказался житель села Черноречья. Как выяснилось, злоумышленник стоял за пострадавшей в очереди банкомат, и он увидел, что женщина оставила деньги, а когда она ушла, мужчина забрал всю сумму и скрылся. Ну, в общем, вот такая ситуация.
Говорят, что эта история повторялась уже не раз в разных крымских городах.
В разных крымских банкоматах.
Да. Еще есть новость. Аннексия в действии. За 5 лет в Крыму увеличилась стоимость жилья. Именно в 2,5 раза дороже, чем до захвата России полуострова. Именно столько стоит квадратный метр жилой недвижимости в Крыму. Об этом в интервью «Интерфакс» рассказал российский вице-премьер аннексированного полуострова Евгений Кабанов. По его словам, основными причинами роста цен в регионе стал высокий спрос, также изменения в строительном законодательстве. Кабанов утверждает, цены взлетели в частности из-за россиян, которые приезжают на постоянное место жительства с материковой части России.
Ты знаешь, мы на этой неделе, кстати, делали программу на эту тему по поводу строительства, цен на жилье. И действительно, в Крым попал в рейтинг, так называемый рейтинг, который был составлен для субъектов Южного федерального округа. Туда россияне включают в том числе и аннексированные Россией Крым и Севастополь. Получилось, что вот если сравнивать с этими областями соседней России, то в Крыму действительно недвижимость, в особенности в новостройках, она стоит дороже, чем в там, Краснодарском крае или там, Ростовской области и так далее. Опрошенные нами эксперты рассказали, что это, скорее всего, связано с тем, что российские застройщики, они боятся заходить в Крым. А раз нет больших строительных компаний, ну или есть, но их очень немного, те, кто рискнул.
Опять-таки, насколько я понимаю, поставки стройматериалов каких-то тоже...
Ну, поставки стройматериалов, это в какой-то степени это немного меньше влияет, а вот то, что как бы такая монополия, что этих объектов не так много, как хотелось бы крымчанам, и строительных компаний тоже немного, да, то есть определенная монополия, есть определенный такой рынок, на котором диктуют цены вот эти немногочисленное количество строительных компаний. А российские строительные компании большие, они боятся заходить. Опять-таки, из-за санкций, потому что, допустим, они работают не только в России строительные компании, они где-то работают и в других местах, в других странах какие-то есть объекты, и боятся, на всякий случай не рискуют. Плюс, ко всему прочему, это опять-таки боятся, наверное, попасть еще под то, что может, возможно, какие-то технологии, опять-таки, какое-то оборудование им не смогут поставлять. Поэтому вот, ну, с этим и связано такое количество, недостаточное количество объектов, это раз, и достаточно высокие цены на недвижимость. Это два, которые даже выше, чем вот там в Краснодарском крае или в Ростовской области.
И дешевле не станет.
Да.
Другие новости. Коррупционеры среди российских депутатов. Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по обвинению в получении взятки более 3 миллиардов рублей. Его лишили депутатской неприкосновенности еще в декабре 2018 года. Теперь следствие просит суд о его аресте. По словам адвоката, депутат был вызван в Екатеринбург на допрос к следователю, а по прибытию задержан и доставлен в районный суд. По версии следствия, с мая 2010 года по январь 2014 года депутат совместно с тогда еще губернатором Челябинской области Михаилом Юрьевичем получил от руководителя одного из холдингов взятку в сумме более 3,2 миллиардов рублей за покровительство.
В смысле, это как? Что значит за покровительство?
К сожалению, в этой новости не уточняется, но, судя по всему, обещал решить проблемы, которые могут возникнуть.
Которые, ну, слушай, иногда так бывает, что, да, как бы такие деньги берут просто, чтобы проблемы за решение тех проблем, которые могли бы решить, если не дашь эти, да, деньги, то есть
вот,
как бы...
Вы знаете, я из Крыма, а не из России, поэтому мне не очень ведомо, зачем они там так делают. Еще есть забавные у нас новости из России.
Ну, что ж такое? Все, давай.
Минздрав России решил убрать алкоголь с витрин. Вот ведомстве... их не уверены, что выпить. Благодаря...
Убрать с витрин и выпить.
Ну, вот да. Они считают, что благодаря этому удастся сократить потребление спиртного населения. То есть люди не увидят алкоголь и не захотят его выпить, глядя на всю эту серую реальность.
То есть, глядя на Россию, не захочется выпить? Интересно.
Так. В Минздраве ссылаются на международное исследование. Согласно им, если спиртное расположить в хорошо просматриваемых местах магазина, его продажи вырастут на, цитирую, 23% для пива, на 33% для вина и 46% для крепких напитков. А вот если алкоголь будет принесен в отдельные изолированные помещения или специальные магазины, его потребление снизится.
Снизится, да? То есть они хотят сказать, что если не показывать боярышник, то его никто не купит. Его никто не купит. А нет, как бы... Но вообще это, конечно, интересно. Дело в том, что вот эти все исследования, которыми оперируют специалисты Минздрава России, эти исследования их проводили в других странах, да, не в России. Поэтому, может быть, там действительно людям, если им что-то не показывать, то они ничего не увидят. А, ну, то есть будут меньше пить. Но в России-то они увидят же саму Россию, поэтому я не уверен.
В России коноплю и опийный мак скоро можно будет выращивать в медицинских целях. Ух и ты. Первый шаг к этому сделали депутаты Госдумы.
Начали выращивать прямо в Государственной Думе?
Нет, они пока приняли в первую очередь законопроект, позволяющий выращивать наркосодержащие средства для медицинских целей. Если документ примут, культивировать коноплю и опийный мак разрешат только предприятиям со специальной лицензией. Более того, фирмы, которым дадут разрешение, должны будут выполнить ряд требований, в частности, уничтожать остатки посевов наркосодержащих растений, остатки наркотических веществ, образующих в процессе производства. Так что не так грустно, возможно, будет россиянам смотреть на Россию.
Да, да, интересно будет какая-то радужная картинка. Ну, а настоящая, реальная картинка, вы ее всегда можете услышать в программе «Крымский вечер» на радио Крым Реале. Всего вам.